Добрый вечер, дорогие друзья. Очень забавно и, пожалуй, симптоматично, что на лекции по исследованиям лженаук, в частности, астрологии и алхимии, приходят 90 человек, а на лекции по исследованиям науки и технологии не 90. Но, тем не менее, я вас очень рад видеть, и мы продолжаем цикл совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. И наш сегодняшний лектор расскажет нам про феномен биохакинга, а точнее про то, как пользователи Reddit пытаются прокачать свой мозг. Поэтому рад передать слово и приветствовать Кирилла Петрова, кандидата философских наук, старшего научного сотрудника Центра СТС ЕУСПБ.
Спасибо, коллеги. Ну, во-первых, я рад, что вы дошли. И мне очень приятно, что нас немного, но мы дошли. Повторюсь, немножко... Я должен включить этот секундомер. Я буду ориентироваться по времени. Спасибо большое, что вы дошли. Надеюсь, что я как минимум вас немножко повеселю. Если вы извлечете из моего рассказа какие-то ценные идеи, будет совсем замечательно. Ну и мои благодарности организаторам. Ну, во-первых, потому что здорово приехать в Екатеринбург еще раз. Я последний раз был, вот мы сейчас с Данилом считали, аж в 2021 году. А сегодня прогулялся. Очень красивый город. И это отдельная радость. А во-вторых, тема, которую я буду рассказывать, я ей занимался некоторое время назад, но я буду рассказывать по своей публикации и скажу, когда были они сделаны. И забросил эту тему, а тут, готовясь к лекциям, я пересобрал для самого себя заново все, что я сделал, и получились очень интересные лично для меня выводы, так что, как минимум, я уже за это должен быть благодарен. Потому что я увидел то, что я не видел раньше в собственных данных, и это очень круто. Большое спасибо и за это. А теперь про картинку. Вот эта картинка не моя. На самом деле, почти все картинки, которые вы здесь видите, не мои. А, нет, будет много скриншотов, но это же не я как бы виноват. А вот это организаторы сделали такую штуку, и это, в общем, наверное, некоторые... очевидное понимание того, что будут рассказывать на лекции про улучшение мозга. Ну, какие-то биохакеры, там мозг, какие-то имплантации, что-то такое будет происходить. Но на самом деле все будет ровно наоборот. Потому что, наверное, определяющее здесь слово не улучшать свой мозг, а этнография. Я не буду мучить вас долгими разговорами о том, что такое этнография, антропология. В общем, я думаю, что эта тема даже не одной лекции, а целого курса. Но вот эти люди, которые улучшают свой мозг или пытаются улучшить свой мозг, они ведут себя примерно так же, как ведут люди, которые занимаются магией и ритуальными танцами, чем угодно. Поэтому я бы вот вместо такого мозга, если бы я готовил иллюстрацию, я бы сделал картинку танцующих людей в каких-то перьях, и это, наверное, бы лучше отражало содержание того, чего я им буду рассказывать. Ну вот, да, а теперь я начну. Благодарность я уже сказал. Лекция называется «Этнография пользователей. Как участники сообщества Reddit улучшают свой мозг». Я буду стараться не тараторить. У меня есть такая привычка. Если я начну это делать, вы меня останавливаете. Зовут меня Петров Кирилл. Я научный сотрудник Центра СТС, Science Technology Studies и доцент факультета социологии. Тут вот моя почта. По-моему, нигде больше никаких контактов со мной в лекции не будет. Поэтому, если чего, вы отсюда возьмите. Я всегда рад любым сообщениям, особенно критическим. Критика – это всегда хорошо, потому что если кто-то кого-то критикует, то это как минимум этот кто-то неравнодушен к тому, что сделал кто-то другой. И это, в общем, еще и попытка нам всем стать лучше. Так что я искренне говорю вам, что я рад всяким критическим замечаниям. Ну и сам поэтому люблю критиковать. Мои родные страдают от этого. Так, теперь надо понять, куда нажимать дальше. А, тут есть такой официальный слайд. Он рассказывает вам про наш замечательный университет. Он, правда, замечательный, он, правда, маленький. И несмотря на то, что он маленький, мне кажется, что он делает очень хорошую работу по воспитанию студентов, которые работают в качественной парадигме социальных исследований. Хотя, как вы видите, например, вот у нас появился курс «Прикладной анализ данных». Вместе с Яндексом эта образовательная программа сделана, и там учат ровно не качественному, а количественному. Но я, поскольку про количественное ничего не знаю, а качественно работаю, я качественную социологию люблю, а количественную не понимаю. Но, кажется, там все очень сильно. О себе. Я немножко расскажу про то, что я делал раньше, потому что мне просто хочется это сделать. Потом расскажу про свои статьи и вот про эту картинку. Есть несколько исследований, которые мне близки, и мне хотелось бы про них вам рассказать. Это очень давнишние исследования кризисных центров и женщин, и детей, которые пережили домашнее насилие, которое потом превратилось в то, что я вместе с группой исследователей, точнее сказать, да, я с ними, мы делали документальный проект про невидимое насилие не со мной. Этот проект был сделан при поддержке Еврейского музея и Центра толерантности в Москве. Там был снят документальный фильм, а я выступал как консультирующий антрополог. Звучит очень страшно. На самом деле я смотрел кучу-кучу видео документального, которые снимали ребята, комментировал. И исходя из моих как бы научных комментариев, они когда-то, надеюсь, меняли сценарий. Получилось очень клево. Не знаю, работает сейчас ли эта штука или нет, но, по-моему, еще год назад можно было записать видео о том, как каждый из нас пережил насилие и какое-то такое, то, что когда ты его переживал, ты, например, не воспринимал как насилие. И мы анализировали некоторое время вот эти данные, которые собирали уже сами участники проекта. И был большой РФФИшный грант по исследованию биохакинга, нейрохакинга и даже биокапитализма. Вот. И, собственно, то, что я вам рассказываю, начиналось как часть этого исследования, но в какой-то момент деньги гранта закончились, ну, в смысле, время. Мы все сделали, мы молодцы, мы справились. А я еще некоторое время доделывал свои исследования. И вот в 2022 году появилась статья «Своя техника, чужая наука. Особенности обмена между учеными и пользователями ТКМП-устройств на форуме Reddit» в хорошем журнале «Эпистемология и философия науки». Я расскажу чуть позже, что такое ТКМП-устройство. Но смотрите, она в 2022 году появилась, статья, а вы знаете, что у статей обычно долгий период. Соответственно, если я правильно помню, я где-то в 2021 году весной подал последний вариант этой статьи. Ну, в общем, вы можете понять, что данные я собирал в 19-м, 20-м, 21-м году. И скриншоты, которые будут на презентации, относятся к тому периоду. С тех пор я немножечко изменил свой интерес. И вот, собственно, две публикации, они примерно про одно и то же. «Разделить и стереть формирование агентности у детей и взрослых с ментальными нарушениями» и «Материальная семиотика как метод от неопределенности к порядку и обратно». Они про одно и то же. Это про то, что я исследую центр, где помогают детям и молодым взрослым, ну, то есть вы понимаете, это там до 20 с чем-то лет, с ментальными поражениями, с ментальными нарушениями, множественными органическими поражениями. Там есть разные трудности дети и не дети, но все равно значительная часть из них не может разговаривать, и поэтому, когда я прихожу в центр, собственно, делать свои полевые исследования, им рассказывают про меня с помощью вот этой картинки. Вот, что я пришел, вот им там специальные досочки клеится такая картинка, и она мне очень нравится, потому что ну, я знаю, как они видят меня со стороны. Ну, потому что для ребят, которые в центре обучаются, картинка важнее, чем реальный человек. И я знаю, что для них вот я вот такой. И, ну, и для вас я тоже, надеюсь, вот какой-то вот такой. Вот. Какой у нас план лекции? Сначала я попытаюсь рассказать, насколько это возможно, что такое вот TKMP или TDCS. Потом я вам расскажу, постараюсь коротко, о тех результатах, которые были получены мной в статье. Мне кажется, что с каждым разом, как я даю лекцию по поводу биохакеров, становится все лучше и лучше, и яснее все для самого себя, что же я там написал в той статье. И вот третья часть, это совсем новая часть, ту часть, которую я собрал буквально для этой лекции. То есть, поэтому она может быть немножко более путанная, чем предыдущие, потому что это вот какие-то мои размышления здесь сейчас о том, что же они там делают. Сейчас будет тоже непростой заход про то, с чего все начиналось. Начиналось все, как я сказал, с исследования биохакеров. Или, точнее сказать, бионейрохакеров. Я думаю, вы примерно понимаете, о чем речь идет. Бионейрохакеры – это люди, которые используют медицинские и немедицинские средства для того, чтобы, как им кажется, улучшить свои собственные показатели. Тут есть отдельная сложная дискуссия в науке по поводу того, действительно ли это улучшение или нет. В зарубежной литературе употребляется понятие enhancement, которое сложно на русский язык перевести словом «улучшить». Это скорее расширение. То есть это люди, которые делают что-то для того, чтобы их тела стали более расширенными. Получить связь с тем, чего они не имели раньше. Но, с другой стороны, переводить на русский язык словом «расширение» не очень хорошо, потому что теряется связь с этикой. А вот понятие улучшения, очевидно, отсылает к тому, что они-то эту категорию, они-то это действие видят как что-то улучшающее. То есть, если ты вживил себе чип в мозг или наглотался каких-то таблеток в надежде, что ты не будешь спать и будешь более активным в течение дня и ночи, то ты вроде бы как стал лучше. Ну, им так кажется. И когда мы исследовали эту тему в рамках гранта, меня заинтересовал достаточно простой вопрос. А что ученые по этому поводу думают? Ну, то есть то, что эти люди думают, что они делают себе лучше, понятно. А как наука в лице разных ее представителей размышляет по поводу эффективности и вообще адекватности этих практик? И задаваясь таким вопросом, ты невольно приходишь к другому очень странному вопросу. А наука-то вообще что это такое? Ну, то есть у тебя есть какие-то люди, которые что-то делают с собой, и ты хочешь понять, как другие люди оценивают, как эти люди делают что-то с собой. И, собственно, вполне очевидно, что следствием такого вопроса, а что мы вообще считаем научными данными, подтвержденными данными, ты ставишь вопрос, что такое наука вообще. И уходишь в очень специфическую область исследования самой науки. Вот тут на слайде у меня говорится о том, что до середины 20 века, это очень примерная, да, дата, я думаю, что тот, кто занимался философией или какой-нибудь методологией науки, слушал соответствующие курсы в университете, могут меня здесь поправить, но в целом общее умонастроение было такое, что наука развивается... Вот тут я должен показывать руками, а у меня микрофон, я не знаю, как мне руками показать. В общем, она кумулятивно развивается. Ну, то есть ученый, как бы каждый новый ученый, он просто добавляет новый факт к уже целой большой готовой картине этих фактов. Красивая картина. До тех пор она, ну, в общем, была плюс-минус распространена, хотя там уже и чуть раньше философы начинали с этим спорить, но не так важно. Самым, наверное, последним, кто сломал ее, был Томас Кун, который написал, наверное, известную вам книжку «Структура научных революций». Идея Куна состояла в том, что наука не развивается вот так вот, все время добавляя в копилку фактов еще чуть-чуть, а она развивается как бы прерывисто. То есть есть какие-то ученые, они что-то в какой-то момент времени открыли, и в какой-то момент времени это считается правильным фактом. А потом что-то случилось, все отказались от этой идеи и стали жить, исходя из новой картины мира. Вот Кун называл это парадигмами. Это была очень серьезный вызов для понимания науки, тем более, что Кун был не философ, а Кун был физик. книжку свою он написал про физику. Уже тут нельзя было отмахнуться от куновских идей и сказать, ну, мол, вот какой-то там философ плохо физику понимает, поэтому такое написал. Куновский текст сильно изменил восприятие науки, и следующим, кто попытался двигаться в этом направлении, ну, их было много, наверное, один из самых интересных для нас, это Гарри Коллинз. Это такой англоязычный социолог, который сказал, ну, хорошо, есть парадигмы. А действительно ли люди следуют парадигмам, когда они в лаборатории работают? И Гарри Коллинз отправился исследовать тогдашнее изучение гравитационных волн. Есть много статей, которые Гарри Коллинз по этому поводу опубликовал. Там трагическая история, потому что авторы, которые открыли гравитационные волны, их признали всех не учеными. И, в общем, они долго пытались сказать, что нет, они, то, что они открыли, это и есть гравитационные волны. И только через много-много лет открыли эти гравитационные волны, но по другим основаниям. Так вот, Гарри Коллинз, когда все это исследует, он обнаружил, что вообще лаборатории тоже не с парадигмами работают. Они работают как-то по-своему и очень по-странному. Стало понятно, что не кумулятивная, не парадигмальная модели науки не работают, а работают какие-то другие. И вот тут на сцену выходит вот этот человек, наверное, вы его знаете, это Брюно Латур, известный социолог науки, и они вместе со Стивеном Вулгаром отправляются в Калифорнию, в лабораторию Солка биологическую, где они в течение, по-моему, 2 лет описывают, как живет лаборатория биологов. Результатом этого появляется книжка «Совместная их лабораторная жизнь». На русский язык переведена вторая глава. «Антрополог идет в лабораторию». Но, в общем, Латур будет еще длительное время размышлять о том, что он сделал. Соответственно, появятся тексты про Пастера, пастеризация Франции, и, наверное, такой обобщающий труд этого первого этапа работы Брюно Латура «Наука в действии». Что они там видят? Ну, частично я буду на завтрашней лекции рассказывать о том, что же они там такого увидели, как была устроена лаборатория с точки зрения Латура и Вулгара. Но важно, что они увидели, что вообще ученые в лабораторной практике все время сталкиваются с разногласиями. Это разногласия по научным и не очень научным поводам. И эти лабораторные практики нужны для того, чтобы эти самые разногласия или споры каким-то образом закрыть. То есть буквально закрыть спор, то есть привести такое количество союзников, чтобы оппоненты не смогли с тобой поспорить больше. Это очень спорное, но очень интересное наблюдение, которое, собственно, и из которого начнется потом актно-сетевая теория. Это можно отдельную выстраивать линию. Нам оно важно вот почему. Лаборатория – это место, где люди работают со спорами, с разногласиями. Они не только друг с другом не согласны часто, но еще и с соседними лабораториями не согласны. И в «Науке в действии» Латур хорошо описывает именно процесс спора 2 лабораторий, которые пытаются гормон открытия описать. Ну, в общем, не буду спойлерить, рекомендую к прочтению. Написано хорошо, как и все у Латура. Латура начинает интересовать процесс, что такое разногласие. Ну, точнее сказать, что социолог может делать с разногласиями. Потому что мы находимся с вами в некоторой интуитивной такой картине понимания, что есть какие-то споры, будем называть их разногласиями. Но Латур все-таки большой автор был, и поэтому он пытался понять, что делать социологу с этим. И он предлагает целую методологию, которая называется картографирование разногласий. То есть нужно следовать определенным правилам, чтобы описать разногласия, и, исходя из этой карты, уже полученной, вы можете выстроить примерно тот набор союзников, который будет использовать ученые для того, чтобы закрыть спор. Ну, так, наиболее эмпирический текст Латура в этом смысле – это «Пастер. Война микробов», переведенный на русский язык, где самым главным союзником Пастера становятся сами микробы. Вот. Я пытаюсь понять, как работают вот эти нейрохакеры, что ученые думают по поводу деятельности нейрохакеров, собственно, и подумал, что удачным будет здесь следовать парадигме Латура, то есть размышлять о том, а какие разногласия мы, собственно, видим у ученых. И я нашел эти самые разногласия Вот, собственно, это вот статья про то, какие разногласия я там нашел. По сути дела, спор ученых по поводу практик нейрохакеров можно свести к тому, что они крутятся вокруг идеи пластичного мозга. Я думаю, что интуитивно понятно, что это такое. Доминирующая модель восприятия мозга предполагает соотнесение структурных, структурных элементов нашего мозга с функциями. Ну, то есть, как бы мы предполагаем, что отдельная область мозга выполняет какую-то функцию. Соответственно, при утрате этой, этого элемента мозга теряется и функция. Но при этом были обнаружены обнадеживающие явления, когда соседние области начинают заменять частично функции утерянных областей. Это очень странный процесс, он называется нейропластичностью. И возникает спор о том, в какой степени наш мозг пластичен. То есть может ли он буквально перестроиться полностью, или все-таки есть какая-то более-менее жесткая привязка. Я в тексте пытаюсь вывести две традиции, описать два типа авторов. Одних таких радикальных, которые говорят, что мозг очень пластичный, а другие такие консервативные, которые предполагают умеренную возможность пластичности. Но самое интересное, что когда эти две группы спорят, они начинают использовать вот эти вот данные. А куда попал? Не вижу. Вот. Значит, были такие игры. Ну, я думаю, вы слышали про них. Это игры наподобие судоку. Считается, что если ты, мол, судоку решаешь, то мозг не стареет. И вот разработчики компьютерных игр тоже придумывали такие игры, которые нужны были для того, чтобы мозг не старел. Но при этом, поскольку это компьютерные игры, пользователи оставляют большое количество электронного следа. Этот электронный след ученые берут и начинают его исследовать, а действительно ли человеку и стало лучше от длительного использования игр. Но тут возникает куча проблем. Там было прям отдельное решение, которое выносил Институт Макса Планка. Они говорили, что давайте мы просто не будем эти данные использовать никогда и нигде и вообще не говорить о том, что эти игры помогают кому-нибудь. Но важно, что в какой-то момент оказывается интересным, что мы можем просто следить за пользователями, взять их результаты и исследовать в качестве аргумента за одну или другую позицию. И когда я закончил статью, у меня появилась гипотеза о том, что, вообще-то говоря, существуют, возможно, еще какие-то данные о способах стимуляции мозга, которые могут быть использованы учеными. В тот момент мне на глаза попалось несколько статей Анны Векслер и Анита Джва, которые как раз описывали практики использования ТКМП-устройств, транскраниальной микрополяризации, о которой я буквально на следующем слайде расскажу. И я подумал, надо просто свою гипотезу закрыть и понять, действительно ли ученые могут, скажем так, немножко нечестно поступать в дискуссиях и брать данные пользователей для того, чтобы победить в спорах или в своих разногласиях. Вот так выглядит схема прибора транскраниальной микрополяризации мозга. Смотрите, вот тут я использую как синоним вот этого русского названия вот с этим английским. Это не совсем правда, но я думаю, я объясню чуть позже потом, почему это не сильно принципиально. Устройство очень простое. Устройство состоит вот из такой батарейки, которая подает, как видите, электрический ток по двум проводам. Эти два провода уходят в анод и катод, то есть электроды, которые прикрепляются к каким-то участкам черепа, предполагая, что под этим участком скрывается нужная для вас структурная единица мозга. Воздействие на нее вы можете ее либо стимулировать, либо тормозить. Идея очень простая. Прибор, как вы понимаете... картинка не моя. Откуда-то из интернета взял, из открытых источников. Картинка простая, и устройство тоже очень простое. Вот слева вы видите схему. А справа вы видите нужные элементы для того, чтобы создать это устройство. Это еще сложное устройство. Смотрите, лампочки какие-то есть, транзисторы, там что-то горит. Можно без этого обойтись. То есть можно буквально как вот на схеме сделать. А прибор очень простой. И как вы понимаете, если у вас есть простой прибор, то его всегда можно доработать и усложнить. Что мы видим с вами вот на этой картинке? Ну, вот в целом это выглядит примерно так, как вот девочка сидит, работает. То есть, например, она полагает, что ей нужно лучше учить иностранные языки. Она, соответственно, начинает стимулировать участки мозга, которые отвечают за использование языка, и в это время учит язык. И будто бы она учит язык быстрее. Вот эта штука интересная. Этот прибор отечественного машиностроения. Этот человек сам создал у себя в гараже эту штуку. Она интересна тем, что она не просто осуществляет те функции, которые я описал. У нее здесь еще есть и обратная связь. Если грубо говорить, то она улавливает волны, которые продуцируются вот всеми этими штуками вместе с мозгом и визуализирует их на экране компьютера. То есть человек еще как бы может понимать, он добивается нужного результата или нет. Это прям человек с пикабу сделал. Вот такой вот приборчик он показал. Почему я сказал, что не так важен перевод? Это статья из, ну вот видите, Гулио Паглу и с авторами. Здесь я намеренно не перевел на русский язык, просто потому что не нужно. Потому что вы видите, что вот у вас есть название в скобочках, и каждая из скобочек – это, по сути дела, новый тип такого прибора. Добавляя к каждому, ну, добавляя разные элементы вот к той базовой схеме, которую я рисовал раньше, вы можете получить почти бесконечное количество приборов. И я их сам себе не знаю. Ну, то есть я просто понял, что если я буду сейчас разбираться, чем они друг от друга отличаются, я потрачу больше времени, чем хотел бы для... А содержательно ничего не узнаю. Ну, вроде бы как самые популярные среди пользователей сейчас, это вот такой вот HD, High Definition предполагает, что вы, скажем так, точечно воздействуете, потому что ну, большой электрод, а как бы можно точно воздействовать. Их очень много. И каждая лаборатория, которая ученые работают с этими приборами, они работают со своим дизайном этого объекта. Поэтому этих приборов за уже 11 лет, я думаю, вы понимаете, стало сильно больше. Тут есть совсем старые, например, электросон, это советское изобретение. К этой сложности, состоящей в том, что у вас есть бесконечное количество этих приборов, есть еще то, что очень, не очень понятно, как они работают. Это статья из цитата из статьи Петрчева с авторами. Здесь, опять же, две вещи. Я не буду даже называть, перечитывать вам, что здесь. Вы сами видите, опять же, какое-то бесконечное количество возможных влияний, которые этот прибор оказывает на мозг. То есть мне кажется, что, в общем, он влияет вообще на все. А есть еще второй пункт, где предполагается, что к этим эффектам еще и добавляется достаточно простая история, что он просто механически воздействует на вас. Он висит, щелкает, давит, и это влияет на то, что происходит с вами. То, как вы воспринимаете это, и то, как это сказывается, например, на процессах обучения, если вы работаете с этим прибором. Таким образом. Итак, у нас две проблемы. Первая, их слишком много. Второе, непонятно, как они работают. Но есть еще и третья. Поскольку их много, непонятно, как они работают, непонятно, как одна лаборатория будет воспроизводить результаты, которые сделали в другой лаборатории. А как вы понимаете, для науки очень важно, что для, чтобы понять, как эффективен ли прибор или нет, нужно воспроизвести данные. И оказывается, что единственное, на что мы можем надеяться, это только на воспроизводство конкретной дозы электрического тока. Больше ничего. Почему так? Ну, во-первых, у нас нет метрик, например, для того, чтобы посчитать депрессию. Ну, то есть к вам приходит человек, вы говорите, наш прибор с определенным типом монтажа будет лечить депрессию. И вот вы, значит, полечили депрессию, а потом в другой лаборатории приходит человек и говорит, у меня тоже депрессия. А как понять, вообще сравнимые депрессии были или нет? Совершенно непонятно. Плюс, как вы понимаете, мозг штука такая не очень понятная в контексте нейропластичности. на то ли направлено воздействие или нет. И вот оказывается, что только мы можем контролировать дозу. Соответственно, в общих чертах идею, опять же, я беру из текста вот Гулео-Паглу. По сути дела, каждая лаборатория работает просто со своим прибором и больше ничего. Мы не можем точно сказать, что какие-то устройства из предъявленного множества являются эффективными или неэффективными, вообще с чем они связаны. Я предлагаю здесь сделать остановку. Здесь у меня был такой, здесь можно задать вопросы, но вопросы, видимо, задать вам не получится. Их придется ждать окончания лекции. Значит, смотрите, принцип работы прост и предполагает воздействие слабого тока на участки мозга с целью стимуляции, ну, или торможения. Конкретное расположение электродов называется монтаж. Я буду слово несколько раз употреблять еще. Существует множество приборов, эффективность не доказана, следствие невозможность повторить лабораторные данные. Ну и из первой части, тоже важная история, наука – это не совокупность фактов. Цель лабораторной работы – закрытие разногласий. Ученые ищут любые источники для того, чтобы победить в научных спорах. И, как вы помните, гипотеза в том, что они должны использовать данные, которые есть у пользователей этих приборов, для того, чтобы, ну, побеждать в этих спорах. Я закончил как бы с тем, что я называл словарной частью, то есть описанием самого технического устройства, и теперь постараюсь объяснить вам, какие результаты у меня получились, когда я вот эту статью написал. Ну, в целом, если очень просто, результаты могут быть сведены вот к этому высказыванию. Есть форум Reddit, ну, точнее сказать, там это называется subreddit, если я правильно помню, давно туда уже не заходил. А когда перестал заходить, прям мне некоторое время грустно было. Я как будто бы, знаете, у меня в детстве книжка была «Возвращайся к нам, Маклай». Ни у кого не было такой книжки, там Миклуха Маклай. Он уезжает от своих аборигенов, и они с ним прощаются. И я вот испытывал такие чувства, наверное, как Миклуха Маклай в этой книжке. Мне было очень жалко, что я перестал общаться со своими ребятами с форума. А сейчас даже и забыл. В общем, это площадка взаимодействия, где собираются анекдотические данные и производятся собственные исследования. То есть есть любители, которые делают какие-то свои исследования, и есть ученые, которые эти данные собирают и используют. По сути дела, моя гипотеза подтвердилась, но я хотел бы вам чуть показать подробнее, как, для того, чтобы потом перейти к некоторым новому знанию в третьей части моей работы, моей лекции. Во-первых, я использовал идею Питера Галлисона. На самом деле я не хотел. Я написал свою статью в рамках модели акторной сетевой теории, отправил в редакцию журнала. Журнал мне говорит: все хорошо, кейс отличный, данные шикарные, только нам акторная сетевая теория не нужна, даешь зону обмена Питера Галлисона. Но я подумал, ну, действительно, данные хорошие, что терять, и переписал всю теоретическую часть. Ну, в общем, получилось неплохо, так что надо поблагодарить редакцию. Они, в общем, мне кажется, в нужном направлении меня направили. Галлисон – это еще один, наверное, самый поздний автор, который в рамках исследований науки и технологий отправляется в лаборатории. Он аж в 97 году идет в лабораторию, когда уже практически все лабораторные исследования закончились. Вот крупные лабораторные исследования, как я вам сказал, это Гарри Коллинз, Латур Вулгар, Майкл Линч, Каринг Норцетина. Это, в общем-то, все 80-е годы. Все, уже, в общем, 90-е, никто в лаборатории не идет. Кажется, что уже там все изучили, что только можно. Когда туда отправляется Питер Галлисон, он, в общем-то, предполагает примерно то, с чего начинал работать Гарри Коллинз. Вот у меня тут кирпичи нарисованы, это не просто так. То есть, вам же видно, да, сейчас? Вот представьте себе, что вот это кирпич, это одна парадигма. Вот это кирпич, это другая парадигма. И вот Коллинз говорит: смотрите, ну, у нас есть парадигмы, они как бы разорвались. То есть ученые из одной парадигмы не понимают ученых, которые работают в другой парадигме. Примерно как это описывал Кун, да? Теория относительности Эйнштейна мало чем похожа на базовые принципы ньютоновской физики. Но, говорит Питер Галлисон, у нас же и у самих ученых есть ощущение непрерывности развития науки. И он говорит: я предполагал, когда отправлялся в лабораторию, что наука устроена, как он называл, слоистым способом. Ну, то есть, вот это как бы одна теоретическая парадигма, это другая теоретическая парадигма, между ними разрыв. Но соединяет или создает иллюзию общности практическая техническая деятельность инженеров. Она как вот этот кирпич, нижний или верхний, соединяет две разорванные парадигмы. То есть у техники разрыва нет, а у теории разрыва есть. Красивая теория, красивая гипотеза, и надо отдать должное Галлису, что он признается в том, что когда он пришел в лабораторию, он увидел, что эта штука не работает. То есть все устроено вообще не так, как он предполагал. А как устроено? Он исследовал физиков и обнаружил, что то, как физики общаются между собой, похоже на то, что колониальные авторы описывали как трейдинг-зон. Это место, где колониальное правительство начинает обмениваться или торговать с чем-то, с местным индигенным населением. Что там происходит? Ну, у вас есть некоторое пространство, какой-нибудь трейдинг-пост. Туда приезжают белые колонисты, привозят, я не знаю, что они там приносят, зараженный оспой, одеяло. И приходят какие-нибудь местные, значит, индейцы, которые приносят кучу пушнины. И они там этим обмениваются и потом расходятся. То есть каждый не меняет своей идентичности. То есть они остаются двумя разными культурами. Но при этом в этом конкретном месте появляется некоторый новый язык. И это язык, который используется у... Ну, Коллинз использует и пиджин, и креол. Там есть различия, но оно нам не принципиально важно. То есть такие смешанные языки, которые нужны для того, чтобы происходил обмен. И вот, собственно, Галлисон обнаруживает, что в его лабораториях происходит вот такой вот обмен. То есть его теоретики и практики физики – это две субкультуры, которые встречаются в разных зонах обмена, что-то там обсуждают на каком-то специальном языке, который не является ни техническим, ни теоретическим, а вот таким выдуманным креолом, и после этого расходятся, продолжают делать свою деятельность. То есть, повторюсь, вот этой схемы со слоистой теорией науки у него не вышло. Но вышла у него зона обмена. Я предлагаю выделять в модели Питера Галлисона четыре элемента. Это пространство, обмен, субкультура и трансформация языка. Ну, то есть, если мы хотим описать зону обмена, нам нужно обращать внимание на вот эти четыре элемента. Соответственно, сейчас мы это и сделаем. Вот пространство. Как я говорил, скриншот. Почему я его слайдом называю? Скриншот я делал когда-то давно. Кажется, в 23-м году, когда на какой-то из школ я рассказывал об этих результатах. Но повторюсь, я не повторяюсь. У меня новые данные. Новые результаты. Выглядит все очень просто. Традиционный форум, я думаю, что все форумы им пользовались. Нет смысла рассказывать примерно, как это выглядит. Ну, вот тут вот какие-то... Вы заходите на Reddit, заходите на конкретный подраздел его, и там появляется куча вопросов, и кто-то вот их комментит иногда. Стандартное обсуждение выглядит как любое стандартное обсуждение в тематическом форуме. Приходит человек и говорит: «Привет, друзья, я тут узнал, что есть такая замечательная штука, как приборы транскраниальной микрополяризации, и они лечат, например, от депрессии. Что мне делать, с чего мне начать?» А, извините, коллеги, я долго думал, переводить это на русский или не переводить, и решил не переводить. Во-первых, потому что я ленивый. А во-вторых, потому что я подумал, ну, это как фотография этих индейцев из антропологической экспедиции. Ну, вот они вот так вот общаются. Я то, что надо, буду вам рассказывать. Это просто для некоторой красоты здесь слайды сделаны. А тут вы можете даже видеть, какой у меня ник был. В общем, вот человек приходит и говорит: вот, что мне делать? Ему говорят: о, здорово, что сюда пришел. Вообще здесь очень много вот этих anecdotal reports, ну, в смысле, сведений, которые конкретные индивиды своим опытом, короче, люди делятся. Какие-то из них успешные, какие-то умеренно успешные, а какие-то, ну, вообще не годятся. Но, говорят, ты вот смотри, я, ну, вот это вот на вопрос... Антикама, да, автор EAG, говорит: я использовал вот такой-то вот монтаж, и мне типа помогло. То есть общее размышление, общее обсуждение такое: молодец, что ты к нам пришел, ты тут увидишь кучу разных сообщений, они все плохие, у тебя должен быть свой собственный опыт. Подставьте себя на позицию новичка, вы понимаете, что это вообще не помогает. То есть ты спрашиваешь, с чего начать, а тебе говорят: делай сам. При этом, смотрите, опять же, как бывает во всех подобных формах, если вы начнете делиться, вот как новичок, начнете делиться своим опытом, вас сразу заклюют. Вам скажут, ты то не так сделал, так не так сделал. Вот там вот умные люди, они вот по правильному делают, ты не умеешь ничего. И это странная штука, которую нам надо заметить, чтобы понять, зачем это все происходит. На всех подобных форумах вы всегда столкнетесь с подобным же поведением. То есть он говорит, у тебя должен быть свой собственный опыт, свое собственное знание, но вообще слушай нас. Как это работает? Интересно. А, вот тут вот, ну, то есть помните, у нас было 4 положения Галлисона. Пространство я описал, теперь обмен. Обмен. Ну, вот, собственно, есть ученые, которые начинают предлагать как минимум 2 вещи. Ну, вот эта вот штука, ребята, давайте произведем с вами типа воркшоп, ну, мастер-класс. Цель этого воркшопа состоит в том, чтобы научить вас, в смысле не специалистов, тому, как использовать прибор микрополяризации и не навредить себе. Вообще навредить себе можно. Там будет несколько таких неприятных историй, ну, в смысле, они только в тексте будут, поэтому вы не напугайтесь. Но, в общем, из простого можно кожу себе на голове сжечь. Некоторые таланты так долго, значит, используют, ставят себе эти электроды, что у них, значит, тут вот все как бы волосы горят, и кожа потом облазит. Ученые, соответственно, которые присутствуют на этом форуме, они говорят, ну, давайте поможем, давайте мастер-класс устроим, про риски расскажем. Но есть и другая история. Это волонтеры нужны, добровольцы. Человек пишет, смотрите, я тут вообще докторант, и мне нужны добровольцы для того, чтобы участвовать в клиническом испытании. 2 вещи, которые ученые пытаются, ну, не предложить, а, ну, в каком-то пообменяться с пользователями. Но есть еще 3. Это вот моя переписка с одним из пользователей. Посмотрите, он что пишет. Он говорит, я вообще ученый. Я верю, что существуют другие ученые, которые заинтересованы в сообществе. Дальше он говорит... Как я говорил раньше, в общем, вот эти вот неконтролируемые данные, которые получают сами пользователи, они сами по себе не очень продуктивны для науки, но ученые могут их использовать для того, чтобы протестировать свои гипотезы. Забавная история. Ученый приходит на форум, получает сведения о том, как неправильно использовать эти приборы для того, чтобы тестировать свои гипотезы. Откуда это берется, я думаю, вам понятно. Количество ресурсов ограниченное. Вы не можете большое количество людей позвать на клиническое испытание непроверенного прибора, потому что там страховка должна быть, там много должно быть чего пройдено. А тут люди сами делают что-то. При этом эти люди делают сами что-то, нарушая стандартные протоколы. То есть то, что ученый не может сделать, потому что его ограничивает этика исследования, здесь он наблюдает... непосредственно. То есть люди сами это с собой сделали. Поэтому оказывается, что этот обмен более сложный. Здесь не только мы помогаем вам, чтобы вы себе мозги не сожгли, и берем вас в волонтеры, но еще и мы получаем от вас данные, которые позволяют нам протестировать наши гипотезы в обход стандартных разрешенных процедур. Сами пользователи тоже получают кое-что от наличия ученых. Ну, в некоторых кризисных ситуациях, здесь будет пример, они говорят, ой, мы запутались, нам нужен ученый. Приходит ученый, скидывает ссылки на статьи и пытается разобрать конкретную ситуацию. То есть все знают, что там есть ученые и пользуются этим. Вот происходит такой специфический обмен. На каком языке говорят пользователи? Помните, у нас было пространство, обмен, субкультуры. Про субкультуру не сказал. Казалось, это самоочевидным. На самом деле провести границу достаточно сложно, но я думаю, что если мы с вами пришли бы на трейдинг-пост куда-нибудь, мы бы тоже с трудом бы поняли, кто есть кто. Все люди просто обмениваются. Вот эта ситуация, когда у нас нету каких-то национальных одежд, но мы обмениваемся все, это показывает самое главное, что происходит. Но в целом потом каждый расходится по своей зоне, то есть ученые утащили волонтеров или получили какие-то данные, уходят к себе в лаборатории, люди продолжают сидеть на форуме или у себя дома для того, чтобы сжигать себе мозг. Поэтому они являются субкультурами в смысле по результату, но на форуме их действительно иногда сложно отличить, они просто обмениваются все. как они говорят? Ну, вот вы видите пример. Ну, во-первых, можно сразу. Вот, мне нравится ник у человека «Лазер пью-пью-пью». Как вы понимаете, элемент массовой культуры. То есть, вообще говоря, в это обсуждение, ну, в общем, относительно научных вещей сразу вмешивается массовая культура. Здесь человек описывает, что вот он использует определенный монтаж. Вы видите вот эту вот штуку, вот эту вот формулировку. Он соотносится с картой, которая гуляет, картой мозга, которая гуляет на форуме. Соответственно, вот эти цифры плюс-минус, это куда он катод, куда анод ставит, и такое происходит. И он говорит, что вот ему, значит, помогает, стало лучше, спрашивает, а у других какой опыт? А вот тот человек ему отвечает, что, в общем, подобный монтаж не привел ни к чему хорошему. И вот он пишет, когда я делал классический монтаж для, ну, против депрессии и для сфокусирования, мне стало совсем плохо. Но когда я все перевернул по-другому, то мне стало хорошо. И тут возникает вот в этом же обсуждении от продолжения. А ты вообще правша или левша? Он говорит, я типа правша. И вот это вот обсуждение предполагает дальше, что вообще у левши мозг устроен как-то по-другому, не так, как у правши. И поэтому стандартный монтаж для левши, для правши должен быть разный для лечения депрессии. Это, как мне кажется, забавная история, потому что если бы не было этого прибора, люди бы вообще не подумали о том, ну, в смысле, как их мозг связан с праворукостью и леворукостью. Я не знаю, я не биолог, для того, чтобы сказать, разный мозг у правши и левши, или один и тот же. Важно, что пользователи фиксируют это, при этом фиксируют на очень специфическом языке, коллеги. То есть они не просто говорят, я левша, у меня другой мозг. Они, смотрите, здесь начинают чрезмерная активность левой префронтальной коры, которая возникает при использовании прибора. Без прибора не было бы этого знания о том, как устроен собственный мозг. Здесь, сейчас я вспомню, про что здесь вообще был этот сюжет. А, здесь человек спрашивает, а вот я что-то использую, а может ли такое быть, что у меня есть спящие клетки мозга? И вот ему человек отвечает, он говорит, да, у меня есть типа очень ненаучная теория, что вообще бывают спящие клетки мозга. Ну, как вы понимаете, что спящая клетка мозга, ну, может быть, она есть, но пользователь изобретает такую штуку, благодаря соотнесению своего опыта с, ну, опыта проживания в теле с опытом использования технического устройства. По сути дела, он начинает говорить про свой очень вот этот странный опыт взаимодействия как очень телесный опыт. Он все, что с ним происходит, начинает описывать как телесно ориентированное или через призму знакомого. Спящая клетка или бодрствующая клетка, ну и так далее. Я предлагаю здесь сделать остановку и завершить, собственно, теми результатами, которые и были сделаны у меня в статье. То есть происходит процесс обмена анекдотических данных в общих пространстве. Помните, анекдотические данные – это то, что пользователи сами получают. Этот обмен связан с существованием двух субкультур. В результате происходит трансформация языка пользователей. Для пользователей характерен отчетливый телесный характер. Вот. Все то, что с тобой не происходит, они описывают в категориях, очень странных категориях тела. И мы переходим к третьей части, которая, собственно, должна ответить на вопрос, а зачем они улучшают мозг? Поскольку они улучшают, то у них должны быть какие-то метрики для описания того, что им стало лучше. И вот один из моих любимых сюжетов. Это сюжет с тестом IQ. Появляется такое сообщение от чувака с никнеймом Greasyball. Не гуглите, что это такое. Значит, он говорит, я тут прочитал книжку, и там говорится о том, что использование приборов микрополяризации мозга может ухудшить IQ. Это правда? Спрашивает он. Точнее сказать, он спрашивает так. Если кто-нибудь сможет процитировать исследования, которые доказывают, что IQ остается стабильным ну, в процессе использования приборов микрополяризации, и скидывает статью. Никто не отвечает. Молчание. Тогда наш с вами товарищ говорит, спасибо, говорит, ребята, что вы мне, значит, помогли. Есть ли у кого-нибудь свидетельство? Смотрите, когда он доказательство меняет на свидетельство, сразу запускается дискуссия. А вот ему The Dirty Screech пишет, что, вообще-то говоря, не очень понятно, о чем ты, конечно, тут спрашиваешь. Самое главное, появляются две штуки. Пластичный мозг и переключение электродов. Чего здесь нам товарищ The Dirty Screech говорит? Во-первых, он говорит, ну, слушай, у тебя может быть мозг, не должен быть мозг настолько пластичным, что у тебя после нескольких, значит, использований определенного монтажа сразу IQ понизится. Не беспокойся. А если он у тебя настолько пластичный, что IQ понизился, так ты, значит, его обратно можешь вернуть. Для этого ты электроды назад поменяй местами. Ну, то есть тут у тебя был плюс, тут минус, а теперь наоборот. Здесь плюс, здесь минус. И после этого, ну, он же у тебя пластичный, все станет хорошо, в ноль выйдешь. Ситуация осложняется тем, что, и это станет чуть позже понятно, что наш парень Гризибол вообще является участником клинического испытания. Есть еще одна сложность. Вообще он там будет местами говорить, что он болен шизофренией. Я проверить не могу никак, тем более, что Гризибол почистил после себя все эти описания. Слава богу, что у меня остались эти скриншоты. Он пришел на клинические испытания, где ему пообещали, что они улучшат его мотивацию. А он после того, как, значит, зафиксировал, какой у него монтаж делается, пришел дома, прочитал, ему стало страшно, что у него ментальные способности понизятся. Он, значит, на форум написал: «Ребят, спасите, помогите, кажется, я глупым становлюсь». А ему что советуют? «Ты, приходя домой, еще раз монтаж делай только обратный». Я думаю, вы понимаете, в общем, я, кстати, знаю, кто это делал. Я потом с чуваками связывался, это из Бостона было, вот это вот вся, ребята делали исследование. То есть, как вы понимаете, валидности данных после этого никакой нет, потому что, ну, а вдруг правда слишком мозг пластичный? Но нас это интересует не только поэтому. Нас интересует здесь, как выстраивается дальше дискуссия. Во-первых, они начинают говорить, что вообще проблема статьи не столько в самом приборе, сколько в конкретном монтаже. То есть вообще, может быть, конкретный монтаж и приводит к оглуплению человека, но в целом сам прибор, его полезные свойства перевешивают все отрицательные свойства. И вот приходит один из ученых, который работает на форуме, Нерудишин, он, значит, видите, подробно все расписывает, что здесь происходит, почему статья, на которую ссылается Гризибол, почему она им не нравится. И дает интересный комментарий. Он говорит, ну вообще, даже если мы последуем за статьей, тут всего 4 пункта IQ снижается. Типа очень мало. И дальше он пишет, shame on the authors of this study. Типа стыд и позор авторам этого исследования. Оно плохо сделанное. И вот кроме этого наблюдения приходит еще один тоже человек, который известен как ученый, который говорит, типа, вообще солидная наука не про IQ, потому что IQ, я очень люблю эту цитату, придумал был для того, чтобы не давать оружие и гранаты людям, выращенными волками. То есть получается у нас с вами две вещи. Ну, во-первых, вы видите, что вот у нас два последних примера. Это человек, люди, которые являются учеными, их язык сильно меняется. А они, в общем, критикуя некоторую достаточно очевидную, понятную метрику оценки интеллектуальных способностей, начинают говорить очень странные вещи, говорят, ну, что IQ вообще ничего не показывает. Типа, ты можешь не беспокоиться по этому поводу, потому что как бы, единственное, для чего было нужно IQ, да, чтобы человек, воспитанный волками, не бегал с гранатой. С другой стороны, они не помогают Гризиболу. Вот если вы, опять же, поставите себя на позицию человека, который задает конкретный вопрос, его событие перестает быть однозначным. Ну, оно и так было не очень однозначно, но теперь в контексте этого обсуждения, я думаю, что человеку вообще непонятно, что делать. Это интересная история, потому что в целом технология должна приводить к большему контролю пользователя. У нас есть известная статья Брюно Латура, который называется «Технология – это общество, ставшее стабильным», в котором он описывает, как, что технологии вообще призваны контролировать поведение пользователя. Он приводит пример. Хочется спросить, не знаете ли вы? Ну, вопрос нельзя задавать. Ну, коллеги, если вы знаете этот текст, простите. В общем, он описывает пример. приводит пример, как работает технология на примере менеджера отеля. У менеджера отеля есть задача, чтобы мы ключ сдавали. Но люди забывают и носят ключ с собой. Поэтому он начинает напоминать всем. Но люди... Вот у меня дочка есть, как бы сколько ни напоминай, как бы плюс один всегда нужно добавить. Все равно не сделает. Тогда можно расклеить таблички, что сдавайте, пожалуйста, ключ. Но люди привыкают к этим табличкам, и решение, которое предлагает, в общем, известно, это утяжелить ключ. Вы вешаете тяжелый брелок, в кармане неудобно нести, люди сами дойдут и избавятся от него. Вот Латур использует этот пример для того, чтобы сказать, что смысл технологии в контроле пользователя. Хороший инженер должен четко не просто понять, как это будет использовать, но сделать все возможное, чтобы человек не пользовался его техническим устройством каким-то неположенным образом. Он должен привести его из точки А в точку Б. И сделать, ну, знаете, как в этих самых... В машинах пищит, если вы не пристегнуты. Вот эта штука, которая контролирует. Если вы хотите ездить не пристегнутым, вам машина будет вредным голосом все время напоминать, что вы должны пристегнуться. Вот эта история про другое. Оказывается, что существуют такие способы взаимодействия с техникой, когда однозначное поведение становится, наоборот, неоднозначным. И в этом как бы был его смысл. И это странно наблюдать. Ну, скажем так, мне, как исследователю технологий, странно наблюдать, что обсуждение техники приводит к обратному. Получается, что смысл в том, чтобы создать неопределенность для конкретного пользователя, убедить его в этой неопределенности. И еще, смотрите, пристыдить ученых. Вот эта вот история, которая связана с «Shame on the authors», она, мне кажется, здесь появляется не просто так. Я постараюсь объяснить вам, почему не просто так. И это будет почти финальная часть наших размышлений. Вот хороший сюжет. Про плацебо. Человек говорит, я использовал монтаж, и мне стало совсем хорошо. Он говорит, я стал радикально другой, лучшей личностью на полтора месяца. Но потом я понял, что это было плацебо. То есть он говорит, я использовал эту штуку, мне стало лучше, я знаю, что это плацебо, но поэтому она работает. Ну, ему же стало лучше. Если вы помните, мы когда говорили про ученых, мы ожидали, что они должны будут воспроизвести эффект для того, чтобы признать его, ну, данные валидным, а прибор работающим. Но вот для человека в конкретной ситуации это не так работает. Ему важнее то, что он стал лучше. И в этом, собственно, и закладывается смысл этой, значит, работы. Примерно так, видимо, думают люди, которые используют всякое гадание, там, таро и так далее. Ну, мне же стало лучше. Ну, или гомеопатию. Ну, то есть, ну мне же стало лучше, ну, значит, ну, она работает. Только человек тут искренне признает, что даже узнав, что это плацебо, он, в общем, будет продолжать эту штуку делать, потому что... Хорошо. Итак, что мы можем сказать с вами, исходя из этого? Ну, во-первых, для ученых эффективность связана с воспроизводимостью. А вот для пользователей свидетельством эффективности устройства или конкретного монтажа является артикуляция свойств мозга, психики, личности. Если я стал лучшей личностью, работают. Если я узнал что-то про себя, что я левша, и у меня по-другому мозг работает, эта штука работает. Понимаете? Артикуляция возможна как нарушение стандартного протокола и отрицание значений научных данных. Вот для того, чтобы вы узнали что-то про себя, вам нужно сделать все наоборот. Ну, это не совет. Это в смысле, вот они так себя ведут. А то подумают, что я вас что-то плохо мучу. Без вот этого «сделай наоборот», помните повторяющийся сюжет несколько раз? Switch around. Он не работает. То есть мы можем что-то про себя узнать только когда нарушаем стандартный протокол. Тогда мы обнаруживаем что-то у себя. Удачный монтаж приводит к формированию понятного тела. Понятность связывается с использованием квазинаучных понятий. То есть это оно для них понятно. Если вот как бы я не проговаривал, вы бы просто форум прочитали, я думаю, вы бы сказали, что-то тут непонятное происходит. Какие цифры, C3 плюс, FP, что это такое? Но для человека... Это вещи, которые показывают, как работает его тело. Ему становится ясно. Он разобрался с этим. Но вся эта, значит, история связана с тем, что понятия квазинаучные. Они не являются ни ненаучными, ни научными. Они где-то посередине. помните, зона обмена же. Здесь мы выработали какой-то специальный вот этот вот креольский язык, который является смесью одного и другого. И когда мы присоединяем техническое устройство к мозгу, появляется, ну, собственно, он, тело перестает молчать. Техническое устройство является способом артикуляции. Вот это присоединение одного к другому. Да, открытая телесность может соединяться со средой. Это я общо сформулировал, ориентируясь вот на эту историю, где человек говорил, что вообще он потел, и руки у него тряслись, когда он с другими людьми общался, а потом стал использовать прибор. Ему стало хорошо, он с другими смог соединиться. Важный сюжет, мы сейчас не будем забывать про него, потому что неожиданно появился Аристотель. Я вас немножко предупреждал о том, что будет немножко третья часть не такая простая, потому что это вот пока еще в процессе обдумывания все находится. Я объясню, откуда здесь взялся Аристотель, зачем он нам нужен. Потому что, ну, во-первых, мы про улучшение, про лучшее, а во-вторых, я перехожу к части, когда пытаюсь понять, а зачем они все это делают. Они, очевидно, это делают не только для того, чтобы свой собственный мозг стал лучше работать. Потому что если бы они были только ради этого, им бы форум был не нужен. Потому что форум, как вы помните, не дает ответов на вопросы. Он только усложняет практики этих пользователей. Если вы находитесь в каких-то подобных форумах, вы, опять же, думаю, понимаете. То есть там есть очень странные дискуссии, которые не позволяют точно понять, как нужно сделать. В отличие от того, что делают инструкции, которые вы читаете от, значит, пользования. Это не инструкция, как собрать там стол из Икеи. Это что-то более сложное. Я люблю этот фрагмент. Мы со студентами его периодически разбираем, потому что он неправильно переведен. И неправильно он переведен вот... Надо прочитать или сами почитать. Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным и более полным представляется все-таки благо государства, достижение его и сохранение. Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо народа и государства. Итак, настоящее учение, как своего рода наука о государстве, имеет это своей целью. Вообще-то говоря, здесь нету ни народа, ни государства. И в английском, и в немецком всегда будет употребляться, ну, очень похоже, либо нация, либо народ. Народ лучше, конечно, чем нация, но государство будет всегда. Если вы проследуете за Квентином Скиннером, я думаю, вы знаете такого замечательного историка политической мысли, он вам скажет, что, вообще-то говоря, идея государства появляется в новое время. У греков не могло быть государства. В смысле, state у них нет. А что у них есть? А у них есть две вещи. У них есть этней и полисин. Когда Аристотель вот это все говорит, он говорит, прекраснее и божественнее благо этноса и полиса. Вопрос, что такое этнос? Вот вам цитата из словарика. Этнос. Некоторое количество людей, живущих вместе, компания body of men. Я вот это больше всего люблю, потому что это и есть самое важное, что здесь происходит. Что это за body of man? Что это за тело мужчин такое? Если мы, опять же, возьмем этот этнос в Илиаде, то там он часто переводится понятием дружина, и, кстати, в немецком переводит то же самое. Дружина, товарищество, братство. Но, вообще-то говоря, там, вот, например, есть племена птиц, там есть раи пчел, и в отношении всего этого употребляется понятие этнос. То есть есть этносы птиц, этносы животных, этносы людей, и самое главное – этносы аргивян, которые на кораблях плывут. То есть команда корабля – это тоже этнос. Как вы понимаете, это сильно не похоже на то, как сегодня в этнографии употребляется понятие этноса. И это хорошо. Потому что мы можем почитать с вами маленькую работу советского антрополога Дридзо, которая называется «Братство по кораблю». И он здесь говорит следующее. «Все те немногие авторы, которые пишут о братстве англоязычном, за редким исключением, все они применяют для обозначения связанных ими людей один и тот же термин – shipmate. Mate означает, собственно, товарищ и друг, однако, как мы сейчас увидим, правильнее было бы говорить именно брат». О чем речь? Дридзо замечает, что в истории где-то вот этих всех пиратских и всех этих историй было... Появлялись специфические братства по кораблю, когда команда начинала воспринимать себя как родственников. Они накладывали на себя в том числе и... Это были не только обязанности по заботе друг о друге и о корабле, но еще и брачные обязательства. То есть там возникали специфические формы брачных отношений, когда люди с одного корабля не могли, ну, то есть род, как бы, мужчины, служившие на одном корабле, не могли поступать так, чтобы их дети вступали в брачные отношения. Либо наоборот, говорит Дридза, бывали ситуации, когда требовалось все обратно, чтобы дети, служивших на одном корабле, вступали в отношения только друг с другом. Эта странная тема, она связана скорее со специфической историей антропологии, особенно ее советской частью. Я не критикую здесь, я хотел бы, чтобы вы это правильно понимали, потому что антропологи, особенно в начале своей появления своей науки... Сейчас, коллеги, просите, я налью водички. Хочется продолжить, но нас тогда не запишут, меня наругают. Больше не пригласят. Да, в общем, антропология занималась тем, что они исследовали систему родства, поэтому хороший антрополог Дридзо, он, в общем, пытается исследовать систему родства. Но мы с вами уже знаем про этносы, и мы понимаем, что то, что соединяет людей, это не обязательно родство, или, скажем так, родство будет поздней рационализацией того, что на самом деле связало людей. Опять же, в переводе Гнедича в «Илиаде» есть сюжет, когда, я не помню, там кто-то из полководцев отступает к этносу устрашившихся мужей. То есть там сон убегающих мужей, говорится в «Илиаде». Смысл в том, что сейчас этих людей объединяет то, что они боятся. Одно их связывает. Поэтому я бы предложил вам думать об этом этносе как body of man, теле мужчин, не как о каком-то, не какой-то нации, не о каком-то народе, а просто о случайной группе, которая связана чем-то. Я вот в этой, значит, истории пропустил, но, например, дальше тут, знаете, А, Б, С, там много значений. И, по-моему, у Пиндера там в конце есть ссылка на то, что вообще этнос – это человек в отношениях. Соответственно, тело мужчин – это... Ну, нас не мужчины интересуют, а вообще какие-то люди. Тело людей – это что-то связанное с чем-то. Я предлагаю вам подумать об этих связях в категориях аффекта Жиль-Делёза. Я думаю, вы знаете Жиль-Делёза. Это замечательный французский социолог. Вот начинается уже. Замечательный французский философ. Он много чего придумывал. Некоторые вещи очень странные. Но некоторые вещи очень хорошие. Мне, например, его теория аффекта нравится. Она очень хорошо описана в лекциях по этике Спинозы. Я рекомендую вам, если вы не знакомы с этим, почитать именно лекции. Потому что, когда Делёз пишет книжку, она обычно сложная и непонятная. А вот когда он лекции читает, там обычно все проще. Что такое аффекты? Ну, вот вы видите тут цитату и из... Спинозы и из некоторой моя рефлексия того, что написал сам Делёз, я бы предложил вам подумать об этом просто. Например, смотрите, я вам задам вопрос. Что такое справедливость? И мы сейчас с вами начнем дискутировать по этому поводу. И вряд ли мы с вами придем к пониманию, что такое справедливость. Скорее всего, мы разругаемся с вами. А вот если по улице будет идти оборванный ребенок, и я скажу, ну это же несправедливо, что ребенок, который должен прожить счастливую юность и детство, так вот в нищете волочил существование, вы скажете «да». Нас свяжет чувство справедливости. Вот смотрите, разговор о справедливости нас с вами, скорее всего, разделит. А чувство справедливости нас может связать. Другое дело, что бывают такие обстоятельства, когда какое-то событие нас вовсе не вызывает общее ликование. И тогда действительно, благодаря произошедшему событию, вы наблюдаете разделение до этого групп, которые считали друг друга одним и тем же. Они испытывают разные аффекты. Кто-то ликует, а кто-то скорбит, например. Такое бывает. Или, например, вы приготовили какую-то еду и позвали гостей. И говорите «вкусно». И что же вы надеетесь услышать, что скажешь вам «вкусно». И тогда вы... Да, все хорошо. А если кто-нибудь скажет, ну, не очень, вы обидитесь. Хотя, может быть, вы иррационально понимаете, что как бы, а что обижаться? Ну, может, там, пересолило, я не знаю, там, ну, вкус у человека другой. Но вот этот вот эффект в смысле чувства, которое связывает вас, оно очень важно. Ну, особенно если мы выпиваем. Алкоголь в этом смысле, я думаю, самая прекрасная вещь, которая вызывает общий эффект. В смысле, не надо пить, но эффект он вызывает общий. Петь песни, танцевать – это то, что вызывает эффект. Мы об этом не думаем, мы это чувствуем. Поэтому аффективность – это способность одновременно и вызывать какое-то чувство, и на уровне тела делать так, чтобы у тебя это же чувство вызывалось. Эффект телесен. Обратите внимание. Да что ж такое? О! Реализация эффекта конституирует тело, пишет нам Делёз. То есть я понимаю свое тело, когда я танцую, я переживаю что-то, я чувствую что-то. Когда я со своей женой танцую, да, у меня общий эффект с ней. Но я с ней не танцую. Я не умею. Поэтому приходится другие формы аффективности искать, чтобы нас что-то связывало. Поэтому смотрите, что у нас получается. Я предлагаю вот такую очень странную, допиленную на коленке модель этноса использовать для того, чтобы подумать о том, что происходит на форуме. Прибор микрополяризации является инструментом формирования специфического телесного опыта, аффектов, то бишь. Помните, они все время там про это говорили нам. Когда происходит обсуждение аффектов, используется специфический категориальный аппарат, что позволяет стандартизировать опыт. Смотрите, они этот язык специальный, квазинаучный, придумывают не просто так. Им нужно свой опыт каким-то образом стандартизировать. Зачем, спрашивается? Все очень просто. Когда я танцую с женой или пью что-нибудь, напиток со своим товарищем, я нахожусь с ним в одном пространстве. Я очень понимаю, что он чувствует в этот момент. А те ребята, которые мы с вами наблюдаем, они детерриториализированы. Они находятся в разных местах. Они не понимают, какой эффект вызывает что у них. Им нужен язык общий для того, чтобы научиться с помощью советов этот самый опыт вызывать и, более того, контролировать, чтобы у меня в Санкт-Петербурге, у человека из Бостона при использовании одного и того же технического устройства был один и тот же опыт телесный. Они пытаются распространить в категориях работы с техникой. То есть, еще раз, техника здесь нужна для того, чтобы просто этот эффект воспроизвелся и здесь, и там. И мы с ними были целым сообществом. Ну, вот то, что я несколько вольно назвал этносом, да, я мог сказать, что, по сути дела, это такое, ну, извините за неологизм, может, он дурацкий, о нем нужно думать. Я его хотел коллегам предложить в центре СТС обсудить, но пока что-то стесняюсь, поэтому вам предлагаю. Мне кажется, что это техноэтнические сообщества. Ну, в смысле, они детерриториализированы, то есть они не находятся в одном пространстве. Единственное, что их связывает, это общность аффекта, который вызывается только благодаря тому, что они связывают друг друга с помощью техники и придумывают для этого такие описания, которые позволяют им поддерживать эту общность. Вот, Мэри Дуглас. Замечательная женщина. Всячески рекомендуется ее читать. Много чего писала, антрополог, и про религию она много писала. Последняя ее переведенная на русский язык книжка, если я правильно помню, «Как мыслят институты», я в целом буду на нее опираться. Тут есть цитата не из этой книжки, а из ее работ по Group Grid. Я пытаюсь объяснить вам очень просто. Чтобы быть частью коллектива, нужно, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Потому что если мы понятия будем употреблять по-разному, мы с вами не будем находиться в одном коллективе. Это примерно то, что говорит Мэри Дуглас. Примерно. То есть вы видите, что даже по этой цитате сложнее, но я постараюсь упростить. Задача того, кто хочет создать единый коллектив, это задача по стандартизации категориального аппарата, который используется коллективом. Чем жестче этот категориальный аппарат, тем жестче групповое единство. И наоборот. Чем слабее категориальный аппарат, тем слабее будет групповое единство. Там, конечно, не все так просто, потому что, как всегда, у вас есть такая схемка, как этот декартовские координаты, где у вас аж как минимум 4 типа отношений есть. Но я думаю, что общую логику вы понимаете. И мне здесь Мэри Дуглас нужна ровно для того, чтобы еще раз сказать, что изобретаемый язык в зоне обмена – это штука, которая не просто так здесь существует. Она нужна вполне для конкретных целей. Они так много говорят, и так иногда впустую говорят не потому, что они болтливы, у них куча времени. Потому что без этой болтливости, без этих возвращений к попыткам понять, на каком языке они говорят, и выработать язык, никакого единства не будет. Потому что если у вас слабая система понятий, то вы не сможете описать вашу работу с техническим устройством так, чтобы вызвать общий эффект с людьми, которые находятся за много километров до вас. И поэтому, если говорить очень просто, зачем люди улучшают свой мозг? Они просто хотят жить в коллективе. Но не в таком коллективе, к какому мы привыкли. Технологии позволяют нам связываться с людьми, которые живут очень далеко от нас. Представьте, что у меня сейчас бы зазвонил телефон, и мне бы звонила моя мама. Я бы, несмотря на то, что находился бы вот с вами в одной аудитории, взял бы трубку и стал бы говорить с ней. Несмотря на то, что мы с вами в одном пространстве, я был бы ближе к ней, чем к вам. Технологии позволяют нам по-другому связывать людей. Технологии, ну, это Джон Ло, один из теоретиков акторной сетевой теории, говорит о том, что, собственно, акторная сетевая теория разрушает регионы. Регионы — это вот наш... Мы находимся в регионе аудитории. Но техника и анализ техники позволяет нам увидеть, как техника разрушает эти регионы. Как я могу оказаться где-то совсем в другом месте, а не вместе с вами. И вот эти люди находятся в каких-то таких странных местах, посредством форума, да, где им не хватает общего эффекта, для этого они изобретают специфический язык, и для этого все существует. Это такой очень сложный танец вокруг технического устройства, подобно ритуальному танцу, подобно сидению у костра, подобно совместному выпиванию, ну и, возможно, более страшных вещей, которых описывает Рене Жерар. Наверняка читали про насилие священное, жертвоприношение, убийство жертвы как связывающий коллектив опыт. Потому что все чувствуют общий эффект. Мне несколько раз приходилось присутствовать при нестрашных, в смысле, при ритуальных животных жертвоприношениях. Это очень сильные чувства, которые ты испытываешь. Несмотря на то, что ты, в общем-то, думаешь, ну, со мной не сработает. Ну, я же рациональный человек. Я вот наукой занимаюсь, в поле езжу. Там, в общем, ну, что, я все знаю. Но когда рядом с тобой убивают барана и кровь из него пускают, вот, прям чувствуешь единение с народом, рядом с которым стоишь. Эффект действует поверх ваших рациональных допущений. Вот люди заняты этим. И им лучший мозг не нужен. Ну, я бы так сказал. То есть это утилитаристская версия, красивая, но находится в рамках колониальной традиции. Она пытается сделать людей очень рациональными, рассудочными. Ну, в смысле, людям нужен хороший мозг для того, чтобы быть успешными на рынке. Но им нужен хороший мозг не для того, чтобы быть успешным на рынке, а для того, чтобы жить с другими людьми в одном очень странном коллективе. Вот тут вот есть, значит, это официальный официальная QR-код Европейского университета, там Telegram. Есть еще Telegram-канал Центр СТС. Я думаю, в принципе, его по поиску можно найти. Там не то, чтобы очень интересно, там просто анонсы разных мероприятий. Я поэтому не предлагаю вам в него записываться, потому что, ну, вдруг вам это совсем не интересно там. А вот завтра наш человек будет там-то выступать, а послезавтра там. То есть там никакой аналитики не будет. Ну и, да, вот моя почта. И самое главное, никакой науки есть, только магия и колдовство. Вот, собственно, и все, коллеги. Спасибо большое за внимание.
Друзья, если у вас есть вопросы к Кириллу, то, пожалуйста, задавайте их в микрофон.
Кирилл, добрый вечер. И вообще, я пришел на лекцию немножко не об этом. Я несколько удивлен тем, какой оборот приняла ваша речь. О чем, собственно, лекция? Хочу спросить я вас. А ведь общий эффект есть у любых сообществ. У сообществ танцоров, у сообществ любителей выжигать лобзиком, у сообществ военных, у сообществ, не знаю, пионеров, у кого угодно. Почему мы все это время говорили про сообщество Reddit на форуме, которые конструируют приборы для улучшения своего мозга, и давайте поговорим о том, какой они представляют собой этнос?
Ну, смотрите, хороший вопрос. Первая часть. Мне, например, было неочевидно до того, как я стал готовить эту лекцию, что все сообщества связаны аффектом. Ну, я как бы знал, что есть такая, в том числе в политической традиции, история, которая пытается говорить о сообществах как об эффектах, но я не видел этого. Поэтому я хотел поделиться с вами, во-первых, неожиданностью открытия для самого себя. А вторая история состоит в том, что это непростое сообщество, и язык, который здесь возникает, это был последний мой пункт, состоит в том, что он как раз и нужен, такой квазитехнический, квазинаучный язык, потому что он пытается работать с детерриториализированными сообществами. Мне кажется, что детерриториализированные сообщества тоже не то чтобы очень хорошо изученный или описанный объект. Ну и третье, если... Есть так, есть некоторая прелесть эмпирических исследований, потому что, может быть, теоретически вы все знаете, то теперь у вас есть эмпирические данные, на которые вы можете ссылаться. Говорит, ученые доказали, что люди связаны эффектов. И ссылаться на мою лекцию и говорить, вот смотрите, человек данные показал, которые показывают, позволяют нам утверждать, что есть эффект. Вот.
Кирилл, спасибо вам за ответ. Я несколько чувствую себя обманутым, придя на эту лекцию, потому что я пришел за другим. Поэтому,
простите.
Поскольку у вас завтра еще будет лекция, я бы хотел узнать, она вообще стоит туда идти или нет. Потому что я потерял...
Если вы боитесь быть обманутым, то не надо.
Логично. В общем, это, конечно, прикольно, но не знаю, заслуживает ли это целые лекции именно про Reddit. Это можно сказать про религиозные сообщества, про армейские сообщества, про какие угодно.
Поэтому... Слушайте, мне очень...
Прикольный факт, спасибо.
Я говорил вначале, я не отказываюсь от этих слов, что я люблю критику. Я немножко сейчас поиронизирую, но это как бы не в вас, а вообще как бы в контексте. Смотрите, мне кажется, что вообще мы часто обманываемся, и, например, любовь – это большой обман. Поэтому я бы рекомендовал нам всем быть спокойнее к обманам. Это какая-то такая неотъемлемая часть нашей жизни. А вторая история, если содержательно отвечать на вашу реплику, она про то, что так работает наука, так работает антропология, так работает этнография. Она предполагает, что в каком-то смысле не стоит постоянно доверять людей, с которыми вы общаетесь. То есть, несомненно, мы получаем данные у наших информантов, мы, несомненно, пытаемся их честно анализировать, но мы всегда знаем, что как бы ты ни взаимодействовал с информантом, собственно, сам факт твоего взаимодействия с ним меняет взаимодействие, в которых он находился, тот, кто него спросил. Поэтому я бы мог рассказать вам про то, что становится с мозгом у человека и какие риски он излучает. Но зачем? Для этого есть другие специалисты. Моя специальность гуманитарная, и я пытаюсь из этих данных извлечь какие-то данные, которые позволяют понять динамику сообщества. И здесь вот ваше замечание меня на самом деле очень радует. Она радует потому, что вы увидели потенциал моего объяснения. Если вам известно про авторов, которые писали об этих штуках до меня, я искренне буду рад, если вы поделитесь, потому что я, как сказал, хотел с коллегами поделиться, но пока не знаю... Может быть, я просто что-то где-то не прочитал. А если вам кажется, что эта штука работает и на всех, так это шикарно. Получается, что моя схема, она работает не только на форуме, но и вообще для объяснения большого количества сообществ. А это значит, что я открыл клевую теорию, и я большой ученый. То есть ваше расстройство меня радует. Очевидность того, что вам это кажется очевидным, это клево. И плюс я еще хорошо рассказал, значит.
Это, знаете, как посмотрел какой-то фильм, ты весь фильм думаешь, а чем закончится? Какая-то мысль интересная идет. А потом тебе говорят какую-то очевидную вещь. Ты ради этого весь фильм смотрел, что ли? То есть как я себя сейчас чувствую?
Значит, я плохой сценарист.
Возможно, вы хороший философ, скажу я вам, потому что вы действительно заставили меня об этом задуматься. Да, действительно, мысль ценная, но вот не знаю, стоит ли она целой лекции. Вот так я вам скажу.
Спасибо. В смысле, я все равно буду читать эту лекцию, я подумаю, это, может быть, действительно нужен какой-то более лихой твист, чтобы это было более неожиданно. Может быть, какие-то сюжеты нужно перестроить. Спасибо. Я благодарен за вашу лекцию. Искренне благодарен. Надеюсь, что вы все-таки не совсем расстроены ушли. Спасибо большое. Я рад, что вы пришли и не покинули. Искренне. В общем, спасибо. Коллеги, давайте еще что-нибудь обсудим. Ну, не стесняйтесь. Я правда рад вашим критическим замечаниям. Обманутые надежды. Можно обсудить.
У вас европейский, у нас гуманитарный университет. Фактически вы нам рассказываете об одном из механизмов устройства науки, о том разделе, который вот называется «Социология науки». То есть фактически сама эта идея по поводу особенностей вот, поведения в лабораторной науке, но, честно говоря, материал, который взят в качестве основы, он настолько он очень интересный, но он какой-то такой пустой. Недаром вот вы показывали массу примеров, что вот нам в начале занятия говорили, что на лекции по алхимии и астрологии приходит больше и так далее. Фактически вот это и есть научная алхимия и астрология. Вот это вот большое количество технических устройств, невозможность верификации там вот по точкам, по зонам и так далее, и так далее. Вплоть даже до размышления, что вправо руки, лево руки. Есть вообще органная инверсия. То есть есть люди, у которых сердце с правой стороны. То есть вот это было бы еще интересно, так сказать, затронуть эту ситуацию и так далее. Ну и самое забавное замечание, вот товарищи, которые там участвуют, когда один из товарищей стал изучать плацебо. Ну, у нас есть плацебо, и у нас есть еще понятие, я его забыл, но это антиплацебо. То есть плацебо считается должно помогать, а антиплацебо, наоборот, вызывает такую отрицательную, негативную, тяжелую вот реакцию. Там, где этого быть не должно. То есть вот мы пьем чистую воду, и у нас впечатление такое, что мы вот чем-то отравились и так далее, и так далее. Это тоже такая особенность психологическая. То есть получается, что вот этот вот эксперимент, изучение этого и так далее, он такой какой-то очень чистый, но в нем нет науки как таковой. Недаром эти ученые, они, которые вот пытаются как-то это комментировать и так далее, они недаром говорят о том, что ну, там масса разных взглядов и так далее, и так далее. Вот как вы к этой мысли относитесь?
Да, спасибо большое. Ну, удивитесь, но я ее разделяю. И в статье, которая там была про «Своя техника, чужая наука», там больше фокус на ученых. Мне интересно, когда я ее писал, мне было интересно, что это значит для теорий. Но я вынужден тут признаться, что у меня не получилось увидеть влияние этих данных, которые ученые собирают на форуме, для того, чтобы, как они выстраивают гипотезы. То есть они мне все в интервью говорят, ну да, мы тут сидим для того, чтобы уточнить свои гипотезы. Я говорю, ну вот вы что-нибудь сделали? Ну вот вы как-то продвинулись куда-то? Никакого ответа нет. По сути дела, да, это такая зона обмена, но она пустая. Здесь я с вами соглашусь, здесь... Но тогда как бы я как честный ученый подумал, ну, когда ничего не происходит, что-то происходит, ты просто этого не видишь. И нужно подумать о том, что происходит поверх того, что я вижу. И, по сути дела, мой рассказ – это попытка увидеть, что... У меня в поле был сюжет, вот как раз когда я занимаюсь детьми с ментальными поражениями. Они же такого аутистического расстройства у меня все... И меня однажды оставили с одной девочкой в комнате. А я сижу далеко от нее, а она спиной ко мне. И я сижу минут пять, и ничего не происходит. Ну, то есть вообще ничего не происходит. Но ты же должен что-то в дневник написать, в дневник наблюдений. Ты пишешь, ты говоришь, ничего не происходит, мы сидим спиной. И чем дальше ты это расписываешь, тем понимаешь, что на самом деле происходит. Она не двигается, потому что она знает, что ты сидишь сзади. И она не хочет встречаться с тобой ни глазами, ничем. И это говорит про нее. Отсутствие действия говорит что-то. Я подумал, что эти данные, которые с научной точки зрения, если мы говорим просто про социологию, науку, действительно не то чтобы очень мощные, говорят больше про сообщество людей, которые в интернете сидят. Поэтому, да, про социологию науки это в статье про их обмен, и там не очень хорошо. Ну, в смысле, получилось, что я обнаружил новую зону обмена, потому что коллеги из Нижегородского университета, у них там прям есть классификация зон обмена, там не гумбольдтовские они их называют. Вот. Я добавил еще одну зону обмена. Но проследить, как это в реальности влияет на построение гипотез, мне не удалось. Поэтому да, из социологии науки, да, обнаружили новую форму взаимодействия, больше ничего. Зато можно подумать, как люди взаимодействуют друг с другом. Но в целом, да, согласен, спасибо.
И вот еще такая мысль, что мы имеем вот сообщество, в котором развиваются спекулятивные процессы, наукообразные процессы. То есть идет обсуждение квазинауки такой вот, но не хуже алхимии, так сказать, и всего прочего. А вот та реакция, которую товарищ сказал, что мне стало хуже, она начинает напоминать знаменитую книгу «Цветы» для Элджернона. Только там у них были инструменты для анализа, становится лучше или становится хуже. Вот. То есть, ну, здесь еще к тому, что участники этого сообщества, в данном случае был пример психически больного человека, но участники этого сообщества, они, ну, грубо говоря, способны сами себя поднимать или сами себя, так сказать, вот опускать и так далее. То есть это такая интересная модель, спекулятивная модель науки. И, ну, самое смешное, что такие вещи ведь были. То есть, например, теория флогистона, так сказать, это и есть модель спекулятивной науки, которая описывала до 80% фактов. И только когда вот стала вот эта зона фактических данных расширяться, оказалось, что она не подтверждается и происходит замена. Ну, по Куну. Происходит замена парадигм.
Да, спасибо. Я, честно сказать, в таком разрезе не думал. Надо поразмышлять. Это интересное наблюдение. Почему не думал? Потому что мне казалось, что как раз это скорее что-то из области очень такого практического и технического, а спекуляции там выполняют какую-то такую функциональную роль. Ну, то есть я, собственно, об этом и был, да, то есть их спекуляции нужны, чтобы. А, может быть, действительно есть смысл посмотреть и некоторую самоценность, ну, то есть отнестись к спекуляциям как к особой работе, направленной на спекуляцию. Хороший сюжет, спасибо большое, я подумаю об этом, это интересно.
И я к чему опять? То есть уже был в науке такой этап. Фактически это философия схоластики. Схоластика, вот вся логика ее, вот, вот этих размышлений и так далее, она очень близка вот к этим вещам. То есть мы как-то вот, эту, вот этот раздел научной, вот этой науки такой схоластической, мы его, ну, знают специалисты по средневековью и так далее, и так далее. А обычно народ уже как-то с этим делом мало знаком. Кстати, а вот эти «Цветы» для Элджернона вы не читали?
Нет, не читал.
О, посмотрите, это звучит...
Спасибо.
Знаменитая книга из обязательной программы американских средних школ, колледжей. Вот там как раз товарищ, над которым проводили эксперименты. То есть он был вот пациентом вашей клиники, и как неожиданно он стал гением, и потом опустился опять вниз.
Спасибо. Ну, то есть я пока не знаю, как это сделать, но я надеюсь, как вы понимаете... Повторюсь, какие-то вещи не сразу понимаешь, что с ними сделать. Подумать об этом как о схоластическом методе интересно. Спасибо большое за наводку. Если что-то будет, я приду к Даниилу, скажу: Даниил, я придумал, еще одну лекцию надо. Спасибо большое за... Это уже просто не просто критика, а ценные комментарии. Спасибо. Коллеги, можете еще поделиться. Может, вы тоже разочарованы. Нужно аффектами делиться своими. Вот человек поделился аффектами и ушел. Ну, если так, я еще раз очень благодарю вас за то, что вы пришли, что я поделился с вами, что получил от вас обратную связь. И прекрасный город Екатеринбург. Здорово. Завтра будет лекция про техноэтику. Я не знаю, обману я надежды или нет. Но не хочется соответствовать чьим-то надеждам. Тоже ведь правда же, ведь хочется как-то поперек сделать. Спасибо большое, до встречи.